В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Российский экономический форум в Лондоне, несмотря на все большую его комплементарность по отношению к режиму Владимира Путина, все же стал площадкой для разговора о реальной политической ситуации в России и о положении в сфере масс-медиа. Проблема 2008 года, обсуждавшаяся в Лондоне, привлекла полный зал. Ритуальные похвалы режиму, которые позволяют зарабатывать и вывозить прибыль, это одно, а прогноз политической ситуации другое, и он интересует многих. Парламентские выборы, операция «Преемник» и возможности трансформации режима стали основой для доклада руководителя Центра политических технологий Игоря Бунина, который дал такой прогноз думских выборов в России.
Пройдут точно четыре партии: «Единая Россия», «КПРФ», «Справедливая Россия», «ЛДПР». Это никак не связано, в отличие от ситуации 99-го года, с президентскими выборами. Это совершенно разные процессы. Это не праймерис. Впервые будет конкуренция двух абсолютно лояльных, то есть созданных Кремлем партий. Это «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Есть три интриги. Первая интрига: получит ли «Единая Россия» абсолютное большинство? Второе: кто займет второе место? И третье: пройдет ли пятая партия СПС? «Единая Россия» побеждает на парламентских выборах с абсолютным большинством по опросу Левады-центра и ВЦИОМа. Но все-таки какая-то опасность для «Единой России» существует. «Справедливая Россия» заняла ту нишу, которая дает возможность очень быстро развиваться. В том случае, если это будет настоящая конкуренция между двумя партиями, а не только будет распределение голосов, как это происходит в Дагестане, например, то есть некий шанс набрать 25% у «Справедливой России», занять второе место. И в этом случае, да, «Единая Россия» не получает большинство, то есть возникает правительственная коалиция. Вторая проблема: кто займет второе место? Сейчас все опросы показывают, что «Справедливая Россия» практически легко получает 15%. Компартия получает тоже около 15% по всем выборам. ДПР спустилась явно на четвертое место. У меня такое ощущение, что, учитывая еще административные ресурсы распределения голосов, скорее всего, второй будет «Справедливая Россия», и компартию спустят на третье место. Проблема с пятой партией. Когда Кремль принимает такие решения, он наверняка разные, естественно, подъезды Кремля взвешивают эту ситуацию и думают, что неплохо бы СПР, чтобы продемонстрировать единый политический плюрализм, чтобы была бы еще какая-то либеральная партия в парламенте. Но, кроме того, СПС доказала на последних региональных выборах, что если это будет проект, а не просто идеология, именно как проект, то СПС может проходить 7% барьера. Красноярск — это наиболее наглядный пример. И слабые стороны. Во-первых, власть очень боится автономии. При всем том, что СПС, она в систему, в общем, вписана, но при этом она все-таки сохраняет психологическую некую автономию от власти. Так люди воспитаны, они более автономны, чем все остальные. И это для Кремля не совсем приятное решение. И во-вторых, СПС играет на социальном поле, на котором играют все партии, в том числе «Единая Россия», «Справедливая Россия», берет этот электорат, отнимает тот электорат от «Единой России», и это психологически тоже не очень приятно для власти, поэтому Сурков постоянно намекает: работайте с либеральным электоратом, которого, в общем-то, и нету, если либеральным электоратом победить невозможно. Поэтому вопрос остается открытым. Более того, должно быть решение, по-видимому, принятое в Кремле, только после этого 7% барьер СПС может пройти.
Политолог Игорь Бунин дал такую характеристику потенциальным преемникам Владимира Путина.
Медведев более либерален, он ориентирован на социальные гарантии. Иванов — есть некие маленькие элементы психологии осажденной крепости. Очень маленькие. Какие преимущества у каждого кандидата? Вот он превратился, Медведев, из молодого человека, достаточно жесткого, решительного руководителя. Он себя позиционировал вплоть до последнего времени как человек, практически равновесный Фродкову. Ну и то, что он вот популярные национальные проекты. Есть некая персонификация вот этого самого социального государства. Но есть некая опасность, она связана с законом Токвиля. Это ожидания растут быстрее, чем получаемые блага. Единственная проблема пока для Медведева с точки зрения закона Токвиля — это здравоохранение. Есть громоотвод, он называется Зурабов. И пока Зурабов является громоотводом, всегда можно из него сделать козла отпущения. В общем, это небольшая опасность. По-видимому, он будет в качестве козла ликвидирован где-то в декабре месяце. Сергей Иванов. Плюсы имиджевой ситуации. Но вот этот самый комплекс великого государства, которое у нас когда-то было, оно осталось в населении. Это ментальность сильного государства и желание сильного человека — некий плюс. Там популярность, жестких мер внешнеполитического характера. Ну, сейчас он получил больше возможностей в правительстве. Но противоречивое отношение к военной реформе. Очень противоречивое.
Тема преемника-наследника при обсуждении выявила, как считает Борис Немцов, один из вариантов развития. Тот, кто придет на пост президента, не обязательно продолжит курс Владимира Путина. Это и риск, и надежда, говорит Борис Немцов.
Я могу сказать с грустью, но и с уверенностью одновременно, что следующим президентом России будет преемник Путина, а именно любой человек, которого назначит Путин. Не имеет значения ни фамилии, ни имени, ни отчества. Любой. Любой, которого назначит Путин, будет президентом, так скажем. Для этого созданы все условия. Но апофеозом стало назначение человека по фамилии Чуров руководителем избирательной комиссии, который свое кредо – это то, что Путин всегда прав. Точка. Этот человек, собственно, и будет руководить подсчетом голосов и всей избирательной кампанией. Да, кроме того, принято 100% репрессивное избирательное законодательство, по которому можно снять любого кандидата, либо не допустить его до выборов. Кроме того, зачищена полностью информационная площадка, так что позиции ненужных кандидатов страна не узнает, и тут сделать ничего нельзя. Потом будет преемник. Преемник не значит последователь. Вот, например, когда Ельцин назначал преемником Путина, я думаю, что обсуждалась не только лояльность к президенту и его семье, обсуждалась там не только безопасность личная, но обсуждалась еще и некая преемственность курса. Когда Ельцин говорил «берегите Россию», может, вы помните эти последние слова, когда он говорил, он имел в виду, конечно же, некую преемственность курса. А что мы видим? Мы видим, что стопроцентный преемник на 100% развернул страну. И страна с этим согласилась. Так что преемник, это еще не значит, что ничего у нас не изменится. Вот такая кажущаяся стабильность, на мой взгляд, она крайне нестабильна. Народ полностью отстранен от какого-то либо принятия решений. Самое главное, что авторитарный режим, который в стране сложился, он может ответить на любой вопрос, там, как Shell выгнать с Сахалина, да, там, как там, купить себе нефть или ограбить ЮКОС или еще что-то. На эти вопросы они легко отвечают. А они не могут только ответить на один вопрос, а как же передать власть? И поскольку народ отстранен, общество, в общем, ничего уже сейчас особо в жизни не значит, в жизни элиты нынешней кремлевской, то они оказались вот в таком, я бы сказал, капкане. Они не знают, как из него выбраться. И в этом смысле в России абсолютно непредсказуемая ситуация. Я не хочу спекулировать насчет там фамилии преемников, но мне представляется, что вот этот самый преемник способен на такие вещи, о которых даже Путин не догадывается. Просто в силу той истории, которая есть в взаимоотношениях Ельцина, Царство ему небесное, и Путина, мы могли в этом убедиться.
Руководитель Центра политических технологий Игорь Бунин уверен, что окно политических возможностей для перемены курса власти после 2008 года будет небольшим.
Вот придет какой-то кандидат, преемник Путин, он изменил режим, и новый преемник тоже изменит режим. Мне кажется, что это некий повышенный оптимизм, который не соответствует действительности, потому что Путин построил достаточно точно всю структуру власти для того, чтобы был узкий коридор, по которому могут пройти преемники. Вот посмотрите на ту команду, которая будет состоять. Она вся состоит из разных групп. Медведев одна группа, Иванов другая группа. Один будет президентом, другой будет премьером. Нарышкин третья группа, там Сердюков, Мокрицова четвертая группа. Все из разных групп, и все это на самом деле система сдержек и противовесов друг против друга. То есть коридор очень небольшой, и возможностей не очень много. А кем будет Владимир Владимирович после 2008 года? Ну вот совершенно ясно, что совет директоров «Газпрома», хотя знак вопроса остается, я думаю, что это гарантировано. Другой статус, который давал бы возможность Кремле занимать какую-то комнату и всегда вести переговоры, ну найдут. Вот может быть госсовет, может быть еще что-нибудь. Ну и какая-то публичная деятельность, обычная для президента, фонды движения. Но это на самом деле не имеет никакого значения. Потому что все равно в любом случае будет диархия. В любом случае это будет соуправление. Система власти абсолютно необычная для российского общества. Мы нашли только один пример. Это Филарет и Михаил, то есть отец и сын. Вообще диархия это чисто римское изобретение, когда строилась система. Два Цезаря управляли Римской империей. Характер этой диархии. Путин в любом случае неформальный лидер, поскольку у него необыкновенно высокий рейтинг. Он передал власть и сформировал преемника. Он контролирует важнейшие группы, только с ним связаны все эти группы. И поэтому из этого вытекает, что возможности для преемника достаточно узкий характер носят. Я думаю, что будет расширена роль премьер-министра. Но есть некие проблемы для новой системы. Они, естественно, это не смена парадигмы, как это произошло при Путине. Но, во-первых, это не сосуществование, как во Франции, не кохабитасьон. У нас всегда президент – это человек харизматический, универсальный, не отвечающий ни за что, а премьер это исполнитель. Поскольку система власти в такой ситуации изменится, как компетенция будет разделена, не очень понятно. Ну, все согласовывалось даже при Ельцине и Путине. Когда можно сменить силовиков, когда можно сменить руководителя администрации, премьер-министра. Все было заранее обговорено. В данном случае тоже все будет обговорено, но где-то на периферии, на краях, на марже возможны конфликты. Конфликты этого я назначу, нет, это мой человек. Ну, вот такие конфликты, они, конечно, не очень приятны для системы. Преемник все равно будет стремиться к расширению своих полномочий. И небольшой конфликт, он точно возникнет. Риски связаны с тем, что это новый формальный лидер, который должен быть и инициативен, и способен к компромиссу, потому что режим предполагает эти компромиссы. А еще одна проблема, как у нас будет с ценами на нефть, потому что построить государство всеобщего благоденствия, контракта на этом с населением построен, без мировой конъюнктуры цен на энергоносители высокой, невозможно.
Член Политсовета партии «Союз правых сил» Борис Немцов спорит с Игорем Буниным. Он считает, что уход Владимира Путина от власти будет окончательным, и возможности для его возвращения в политику не появятся.
А я считаю, что особенность путинского режима стоит в том, что у нас нет никакой элиты. У нас же все назначены Путиным. Что это за элита, которую всех назначили? И могут снять. Вот представьте себе, завтра Медведева сняли с работы. Кто он? Нет такого человека. Сняли... Сравнили, боже, дар с яичницей. Еще раз, он может снять. Путин может все, чтобы было понятно. Даже не пустить олигархов на форум. Он сможет все, как известно. Но я могу сказать, у нас нет элиты, потому что элита по определению – это люди, которые сами себя сделали. А если это назначенные люди, то после снятия они исчезают с политической арены. Исчезнет Иванов, исчезнет Медведев, исчезнет Вахнете, Кудрин с Грефом. Все они исчезнут мгновенно. Поэтому это все бутафория назначена. Теперь, то, что они будут как крысы драться за нефтяные деньги, это у меня нет сомнений. И то, что они перегрызут друг другу глотки, это я тоже в этом уверен. На это, кстати, вся надежда, между прочим, к свободной России. Кто они это сделают? Это вот буквально, как они вот дрались там за активы Роснефть с Газпромом, это все красиво было. Вот жалко только, почему-то прекратили, не знаю почему. Тут Игорь рассказывал про какое-то там двоевластие, там все будет тихо. Слушайте, у нас на Руси не бывает тихого двоевластия. Вы думаете, что президент, у которого ядерный чемоданчик в руках, и гигантская власть, которая настроена Путиным, вот этот президент, даже если он предельно слабый, даже если он ментально вообще зависимый от своей жены или Путина, я не знаю от кого, вот он сидит рядом с чемоданчиком, рядом три кнопки, генеральный прокурор, премьер-министр и... начальник ФСБ. Вот три кнопки у него всего. И он будет терпеть Путина, что ли? Да у него будет главный враг Путин. Это же ясно. Кто это потерпит, чтобы человек, которого почему-то вывели за пределы Кремля, этот человек будет управлять страной? Он кто такой? Самозванец. Да и кроме того, найдется много людей вокруг него, которые его в этом поддержат. Это же ясно. Поэтому это наивное понимание России. Я могу так сказать, если Путин уйдет, он уже не вернется. Я считаю, что главное будет позитив, если он реально уйдет. Это будет супер. Даже если бы он возглавил Конституционный суд и был бы гарантом Конституции, это было бы тоже элегантно. Я не дал изменить Конституцию, теперь я ее защищаю.
Лилия Шевцова из фонда Карнеги считает, что главная проблема сейчас не в психологии, а в логике развития системы.
Есть, очевидно, среди кремлевской команды мечта. Эта мечта заключается в том, что Путин, возможно, станет российским Дэн Сяопином. Несколько аргументов, которые говорят против этого. Во-первых, российская конституция гиперпрезидентства не позволяет иметь дуализм в Кремле. Во-вторых, российская ментальность все же нацелена на моноцентризм, о котором Игорь Бунин так много писал. В-третьих, мы должны быть готовы к тому, о чем говорили члены российского правительства, а также основные экономические советники российского правительства, Клепач, Гурвич и некоторые другие, 2-3 недели тому назад, они говорили о том, 2010-2011 год, баста, больше эта модель экономики работать не сможет. И Путин умный человек, неужели он попытается опять прийти в Кремль, понимая, какое наследство он оставляет? Это по поводу Путина как Дэн Сяопина, но... То, кем останется Путин в истории, исключительно важно для будущего. Если, наконец, Путин создаст традицию ухода молодого политика, молодого президента и ухода достойного, это, мне кажется, облегчит все остальные проекты самовоспроизводства и проекты осуществления проекта преемственности. Российская стабильность базируется на трех факторах. Первое – нефть, второе – потребность в газе, а третье – Ельцин. Именно сравнение с ельцинской эпохой делает эту систему стабильной. Есть надежда. надежда дожить до демократии. Проблема в том, что 80% поддерживает сегодня лидера, но 60% населения считает, что его правительство совершенно неэффективно. Вы посмотрите, сколько процентов из этих 80% считает, что Путин провалился в экономических реформах, в Чечне и так далее. Следовательно, проблема не в населении, которое не готово к демократии. Проблема в нас, сидящих здесь, которые не готовы жить в демократическом обществе.
У микрофона Михаил Соколов. Я попросил политолога Лилию Шевцову прокомментировать реалистичность бунинской схемы возникновения в России режима диархии, то есть двоевластия.
Слишком преждевременно быть окончательно уверенным в любом из сценариев. Но есть сценарии, которые имеют больше вероятности для осуществления, есть сценарии менее вероятные. Есть несколько обстоятельств, которые заставляют меня согласиться с сомнениями относительно бунинской диархии, либо дуализма. Во-первых, конституция гиперпрезидентства не допускает никакого расщепления власти. А, кстати, Конституция формирует российскую ментальность. Во-вторых, то, о чем говорил Борис Немцов, в российской культуре, психологии, политическом, скажем так, политической ментальности и мышлении нет привычки жить в условиях, скажем так, расщепления власти, премьерско-президентских или президентско-премьерских режимах, особенно если для этого нет конституционной основы. И в-третьих, в принципе, российская политическая тусовка, равно как и общество, моноцентрична. Смотрят, наблюдают, ищут царя. В таком случае они всегда будут перекатываться, как желе, к человеку, который имеет ресурсы власти. В рамках гиперпрезидентства разделить ресурсы невозможно. И, наконец, самое важное обстоятельство заключается в следующем. Неизбежно, года через два, через три, станут очевидны последствия путинского правления. А они печальны во всех сферах, начиная с экономики, с социальной сферы, кончая внешней политикой.
Фактор упущенного времени.
Фактор упущенных возможностей и фактор понимания, что президент Путин, используя антагонизм по отношению к 90-м годам и, по сути дела, заставив общество вернуться в ельцинский карман, и мы все живем в тени Ельцина, по сути дела, всю стабильность построил на негативном отношении к ельцинизму. Фактор ельцинизма уходит, Ельцин умер, все. И население начнет забывать 90-е годы. Оно будет сравнивать себя с путинским периодом, оно будет думать об упущенных возможностях. В этих условиях Путин уже дважды в эту реку не войдет.
Говорила политолог Лилия Шевцова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Ну а пресса на Российском экономическом форуме в Лондоне говорила о своем. Прошел круглый стол о положении средств массовой информации. Телеведущая Марианна Максимовская описывала цензурный гнет, который существует на телевидении.
Я работала в субботу, когда был разгон последнего марша несогласных в Москве. У меня там, конечно же, были 4 съемочные группы, это понятно. Но мне хотелось посмотреть, ну, хоть чуть-чуть картинку до того, как они приедут. Я так щелкала по каналам, думала, ну, дневные новости, ну, понятно, они назовут их маргиналами, людьми, которые подрывают устои государственности, но хоть чуть-чуть покажут. Ну, ничего. Ну, не полкадра. И то, что я увидела в воскресных выпусках на итоговых программах, это, ну, вообще это преступление, это ложь. Это введение вообще зрителей в заблуждение, это подмена понятий, ну и так далее, и так далее, и так далее. Госканалы живут на деньги налогоплательщиков, то есть нас. И живя на наши деньги, нам туфту впаривают. Просто каждый божий день. Это, на мой взгляд, чудовищно. И к вопросу о цензуре, у нас самоцензуры, к сожалению, существенно больше, чем цензура, я это знаю абсолютно точно.
Леонид Парфенов произнес целый трактат о притворстве в российской журналистике.
Для понимания абсурдности ситуации, да, ну, масс-медиа, она же все-таки существует в ряду там других медиа, скажем так, да, и соседняя грядка, особенно для телевидения, это, например, поп-музыка, которая обходится без всякого влияния государства. Раньше же были худсоветы, песни же тоже писала партия правительства. И только слагал их народ, как известно. Сейчас, скажем, поп-исполнители в большинстве своей записывающиеся в Лондоне, им же в голову не приходит, что кто-то будет руководить балансами, не знаю, высоких и низких. Это техническая характеристика, которая настолько элементарна, что это просто смешно. И когда на государственных каналах, а не все государственные, ну, кроме РЕН-ТВ, при освещении марша несогласных, ну, хорошо хоть признается, что был так называемый марш или попытка марша, а еще были евразийцы на Болотной площади, а еще был митинг молодой гвардии на Ленинских горах. Но после этого, или во время, я ведь не слышу голоса, не знаю, Александра Дугина, или Ивана Демидова, или Гарри Каспарова. Ну, по логике вещей, просто по балансу высоких и низких. Надо было бы песни просто записывать. Нет, я слышу синхрон Юрия Лужкова, который вообще не при делах, который в это время меланхолически сажает деревца в Битцевском парке и говорит, что вообще у нас в столице все прекрасно. А выходные, они для того и существуют, чтобы вместе с семьей быть на лоне природы. Поэтому отсюда, на мой взгляд, все проблемы цеховые, и нечего рассказывать про то, что там поздно отменили крепостное право, и Бухарин не читал письмо там, съезду, там, или еще из чего выводить традиции русской несвободы. Они тщательно культивируются, и именно замораживание значительной части электората в стандартах восприятия общественно-политической жизни времен 60-х, 70-х, 80-х, это является целенаправленной деятельностью, и никакого здесь никто даже особенно не скрывает этот умысел. К сожалению, это на самом деле проблема и элиты, и элиты бизнеса в том числе. И, в общем, вот частично я про попсу сказал, но кричащее противоречие в сравнении с остальным контекстом для журналистики, оно в бизнесе может быть особенно очевидным. Я хотел бы подробно привести один пример, из которого ясно вот абсурдность этой ситуации, на мой взгляд. Один из самых видных бизнесменов страны покупает виднейший издательский дом. И по этому поводу дает интервью ведущей деловой газете страны. На всю пятую полосу, как принято в этой газете. Среди прочего, он говорит о своих медиа-активах новых и говорит о том, что в газете, флагмане этого ведущего издательского дома, вышла ненужная статья на первой полосе. Речь, как можно понять, идет о публикации про назначение сына директора ФСБ Патрушева, помощником Игоря Сечина в Роснефти. Бизнесмен говорит, что это не тема для первых страниц, подозревает, что это из желания его с кем-то поссорить, и называет это сообщение жареной новостью. Во всем остальном этом интервью бизнесмен рассказывает, какой он мировой игрок. Но он сыплет международной терминологией, у него действительно так, мировые партнеры и мировые конкуренты. Он интегрируется с Англией, Америкой, Австралией, Китаем одновременно. Вот. Но он не говорит ведь о принятых встречных социалистических обязательствах и ответственности коммуниста за порученное дело, например. Да? И этот бизнесмен известен тем, что его супруга окормляет национальную сборную по самому художественному виду спорта. Это не партетя, которая сидит на партдаче. Да и сама партдача у этого бизнесмена, как известно, это бывшая вилла Сильвии Берлускони, человека тонкого вкуса. Не купил ведь бизнесмен себе санаторий Чайка в Геленджике или бывшую дачу Подгорного. Он говорит о том, что Уоррен Баффет и Билл Гейтс для него являются примерами для подражания, но почему-то вот только в отношении прессы для него примером для подражания, оказывается, является Егор Лигачев. Это кричащие противоречия между тем, как вот это все то, что не политическое, может уходить в 21 век, да ради бога, пусть и 22-й. У нас уже вновь, наверное, в федеральном послании будет сказано про нанотехнологии или еще про что-нибудь. Вот в этом во всем, когда этот бизнесмен, этот представитель элиты, наиболее продвинутой части общества, человек, который, безусловно, прошел огромный путь во всем, что касается бизнеса, но вот в том, что он касается СМИ, он остался, как и был старшим референтом ЦК ЛКСМ Узбекистана, вот это для меня является необъяснимой загадкой этой сегодняшней ситуации. Я никак не считаю, что так уж погублена ситуация и напрочь развращен сообщениями о том, от кого беременна Наташа Королева, а там российский зритель, читатель, слушатель. Есть достаточно потребителей, это показывает вполне действительно серьезные сайты. Знаете, опять-таки, нет никакой единой России, кроме той, что неспроста пишется в кавычках. Вот не надо только рассказывать вообще как-то вот глобально. Есть и такая аудитория, и сякая, и эдакая. Это по-прежнему еще, хоть и вымирающая, но самая большая страна Европы. Но я убежден, что только если один из телеканалов действительно перестанет выходить в эфир под государственным контролем, я имею в виду метровый, вот та кнопка, которая в каждый дом, это все-таки принципиально для России и для российской ситуации. Без этого это все будет, знаете, отдельные радости профессионального цеха, но не принципиальные изменения ситуации.
Когда Леонида Парфенова спросили, как освещается жизнь России в прессе западной, главный редактор русского «Ньюсвика» даже слегка заволновался.
По-всякому освещают.
Монгольский, например, ничего.
О гастролях Мариинского балета отлично пишет британская пресса. Например, есть все, знаете, мир рукоплещет. Это можно набрать и таких материалов, и сяких. Нет, конечно, имидж
не
плохой, хуже некуда.
Говорю,
нет, все то, что, нет, все то, что было от, скажем, от убийства Политковской и во время грузинской кампании, дальше становится все хуже и хуже. Я думаю, что вы это прекрасно знаете. После Мюнхенской речи стало совсем плохо. Вот, сейчас в состоянии хуже некуда. Ну, если говорить о политической линии. Ну, вот так вот, если среднеизвешенно посмотреть. Медведь, бурбон, монстр. Газовый этот, из пасти медведя, газовое вот это пламя в виде национального достояния вылетает. Вот, факел, да. Ну, да. И что, кто этого не знает? Ну, можете найти еще что-то другое. Можете посмотреть частотность упоминания фамилий теннисисток. И возрадоваться. Или о том, что Гергиев вновь действительно дирижер года. Да и вот про Наташу Водянову, которая выступала на «Русской рапсодии», тоже пишут немало. По счастью, вот опять беременна, опять есть про что писать.
Собственно, вот такие вольнодумства о власти и ее поведении, о последствиях ее трудов для России и являлись наибольшим раздражителем для Кремля. Как заметил один из осведомленных аналитиков, зажав свою прессу в кулак, в Кремле до сих пор весьма нервно реагируют на то, что пишется на Западе о России, о том, что говорится о родине за ее пределами. Но желание смотреть в зеркало, которым является свободная пресса, и каким отчасти был и лондонский форум, в верхах все меньше. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 7 мая разговор о том, кончилась ли эпоха Бориса Ельцина. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.